уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 мая, программа «Умные парни», прямой эфир, 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграмм «Говорит МСК-бот», все каналы открыты, все каналы работают. В студии Юрий Будкин, наш гость Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Вот смотрите, я сейчас на ленту новостей глянул и вижу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала введенные Киевом санкции против России цензурой по политическим мотивам. Но это ее оценка, а ваша оценка какова?
Ой, ну, моя оценка сложная. Во-первых, я думаю, что гражданам России, в общем, не стоит давать оценки действиям руководства Украины против нас, направленным против нас, ну, по той простой причине, что, в общем, я считаю, что это мы ответственны за ту трагедию, которая сейчас идет на Донбассе, и, в общем-то, ну, они видят в нас страну-агрессора и соответствующим образом на нас реагируют. Да, это вот первое. Мне кажется, что нам, ну, лучше бы воздержаться от оценок, не наше дело. Вот. Второе, если бы я был гражданином Украины, я, конечно, был бы против таких действий, безусловно. Потому что они бессмысленны, потому что они ничего не дают, всегда можно обойти. Люди, которые пользуются интернетом, они знают, как это обходить. Посмотрите, у нас Роскомнадзор сколько всего запрещал. Ну и чего, кто-нибудь похудел от этого? Так нет. Вот, там они запретили какой-то, допустим, сайт, который я регулярно смотрю. Ну и ладно, я набираю иначе и вхожу на него же, наплевав на Роскомнадзор, понимаете? И то же самое будет на Украине, конечно, там в Украине, да? Вот, поэтому... Мне кажется, это здесь достаточно бессмысленное и эмоциональное. Но надо помнить, что это суверенное государство, Порошенко – легитимно избранный президент, и избиратели Украины будут разбираться в следующий раз, нужен он им или нет.
Но то, что он делает, это все-таки цензура или нет?
Нет, в данном случае это, конечно, не цензура, потому что цензура – это когда вы ограничиваете поступление каких-то какой-то информации, там вы говорите газете, вот это печатать, это не печатать, радиостанции говорите, этого человека приглашать, а этого нельзя, там и так далее, да? Это не цензура, это, ну, или там, это немножко другое.
А
потому
что это?
Что, ну, это ограничение, это, так сказать, показатель такой военной ситуации между нашими странами.
Но это же ограничение для своих граждан.
Ну, они считают, ну, подождите, ну, вы можете себе представить, что во время войны распространяются газеты страны противника? Ну,
подождите, мы сейчас говорим о социальных сетях, среди прочего.
Ну, подождите, но это социальные сети российские. Да, он запретил Яндекс, что он там еще запретил? В общем, российское он запретил.
Подождите, то есть мы у нас здесь говорим, что они вообще-то голландские, они там говорят, что они-то вообще-то наши,
нет,
но
ну,
там
Яндекс...
вообще 25 миллионов граждан.
Не, ну,
Украина.
Послушайте, почему 25? Их 40?
Ну, так говорит Mail.ru.
40.
Нет, 25 тех, которые в этих социальных сетях.
Ну, так нет, я же вам говорю, был бы я гражданином Украины, я был бы против этого дела. Потому что любые ограничения – это глупость в современном мире. Ну, глупость и все. Вот. Но, конечно, Яндекс – это наша система, российская, да. И они, рассматривая нас как страну-агрессора, вводят определенные ограничения. Они, в общем-то, в своем праве, к сожалению, да. И если мы хотим, чтобы этого не было, а я бы хотел, чтобы этого не было, то мы должны прекратить войну. Понимаете, вот надо приходить в войну, и тогда все будет нормально.
Киевский режим, говорит Захарова, использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан, от запрещения музыки до военной агрессии против своего народа.
Ну, послушайте, Захарова бы все-таки, это, знаете, не хочу ее сравнивать с этим животным, но, говорят, чап-корова мычала, да? Нет, ну, так я ж не про нее, я вообще, в принципе, вспомнил такую российскую русскую поговорку.
Но агрессия, значит, же есть тоже.
Ну, подождите, вот во время, допустим, Евровидения со стороны наших союзников, из ЛНР, ДНР, был проведен обстрел Авдеевки и убито 4 человека.
А почему вы считаете, что это они сделали?
А подождите, это что?
Есть другой взгляд.
Ну, конечно, что это сами украинцы себя бомбят для того, чтобы нас обидеть. Ну, вы знаете, великий русский, а также украинский писатель Николай Гоголь в пьесе «Ревизор» уже сказал, Городничий там говорит, что унтер-офицерская вдова, она сама себя высекла. Ну, вот это вот примерно вот то же самое. Ну, понимаете, ну, нельзя вот так вот курам насмех все время отрицать очевидности. И посмотрите, вот это отрицание очевидности...
А как вы определяете, что вот это очевидность, а вот это нет?
А вот просто вот я вижу, оно вот круглое. Оно круглое. Мне говорят, что оно квадратное, значит, бред.
Ну, с Авдеевкой
вот.
Это так.
Ну, с Авдеевкой, безусловно, так. Вот. И понимаете, вот посмотрите, к чему все это приводит. Посмотрите, к чему это приводит. Вот, вот такая позиция, не самая, как мне кажется, разумная, уважаемой госпожи Захаровой, а также всех ее начальников. Значит, к тому, что что бы ни сделала Российская Федерация, да, во всем мире это рассматривается в негативном ключе. Вот, например, там, допустим, хакерские атаки. Я понятия не имею, кто совершал эти хакерские атаки. Кстати, это никто не знает. Никто не знает, их же не поймали, этих ребят, которые это сделали.
Но есть люди, которые уверены, что, к примеру, это русские хакеры. Вот, а есть люди, которые уверены прямо в противоположном.
Да, нет, понимаете, прямо в противоположном такого, между прочим, нету. Президент, наш президент Путин, сказал, что это вещи, которые утекли из АНБ, Агентства национальной безопасности, одна из спецслужб США, да, утекли из АНБ или украдены были, ну, правильно сказать, в АНБ, и то, что АНБ их распространяет, совершенно разные вещи, вы понимаете, да, можно украсть топор, топором зарубить человека, но тот, у кого украли, как бы в этом не виноват, правда ведь? Вот. Но то, что во всех СМИ всего мира говорится о русских хакерах, да, это говорит не о том, что это русские хакеры, это говорит о репутации нашей страны, понимаете? И вот получается, что все... Вот все как бы против нас, мы одни в белом, я один Д'Артаньян, понимаете, стою, вот, а все остальные понятно в чем. Но вот так не бывает на самом деле.
Но так не бывает, когда один из них всегда черный.
Подождите, так вот он почему всегда черный? Потому что он врет. Понимаете, потому что он врет. Потому что когда мы говорим, что...
Подождите, ну вот Дима Гармонист пишет, когда донбассцы говорят, что их бомбило ВСУ, вы говорите, что это они сами себя.
Нет,
а украинцы сами
почему?
Себя не могут.
Почему? Донбасс бомбит ВСУ, разумеется. Там идет война, понимаете, там идет война. Я же говорю не про то, что кто бомбит, кто не бомбит. Бомбят с обеих сторон. Разумеется, бомбят с обеих сторон. Но Авдеевку бомбили...
Нет,
подождите, Авдеевка – это территория, контролируемая правительством Украины, понимаете? Она под их контролем, там разграничительная полоса идет. Ну, такая псевдограница, она идет с другой стороны от Авдеевки. Авдеевка это контролируется украинцами, да? И во время Евровидения они взяли и бабахнули.
В Одессе. Там круглые или квадратные? Уже возвращаясь к той формулировке, которую вы использовали, спрашивает Артур Мак, а 861-й пишет, там тоже вот все понятно? Или в случае бомбардировки Луганска?
Нет.
А там они сами себя сжигают, сами кондиционеры взрывали?
Подождите. Значит, просто немножко разные, это совершенно разные вещи, да? Когда наши начальники и госпожа Захарова, как их спикер, значит, говорят, что мы не имеем никакого отношения к конфликту на Донбассе, что мы не поставляем туда оружие, что мы не кидаем туда денег, что там нет наших всяких там людей и так далее, вот, то всем понятно, что это вранье. Ну, просто вот всем понятно, понимаете? Вот.
И поэтому... 69-й даже тут уже нашел, что вам возразить, и говорите, когда всем понятно. То есть, подожди, а Китай и Индия – это большая часть населения Земли. Там не всем понятно.
Значит, видите ли, что понятно китайцам, мы не знаем. Мы знаем, что думает господин Си, начальник Китая, да? Вот, что думают американцы, мы знаем. Что думают французы, мы знаем. Потому что есть вопрос общественного мнения. А что думают китайцы, мы просто не знаем. Это вот просто никому не известно, как никому не известно, что думают северные корейцы, например, да, бог его знает. У нас есть вот товарищ Ын, вот этот толстый мальчик.
Ким Чен.
Да, Ким Чен Ын. Все корейцы худые, он один толстый. Вот он, по-видимому, потому что он один толстый, он у них самый главный, да. Вот его мнение нам известно, а мнение корейцев нам неизвестно. Точно так же нам мало известно мнение китайцев, да. Вот. Потом, значит, так вот, все-таки всем нормальным людям понятно, что, конечно, это наши трактористы и шахтеры, конечно, это наше оружие, там, и так далее. Это всем понятно. Когда наши отрицают очевидность, понимаете, очевидность, то дальше не верят всему остальному,
то есть,
что мы говорим.
Подождите, когда вот, например, тот же Павел 814 пишет, но ведь есть статистика обстрелов Луганска во время Евровидения, как он пишет, со стороны ВСУ. Нет, значит, или это не очевидно?
Значит, я не знаю.
Или ее нет?
Значит так, я про это просто вообще, вот я специально сейчас смотрел, поскольку мне сказали ваши редакторы, что будет обсуждаться эта тема, я залез в интернет, я посмотрел, есть ли что-нибудь с другой стороны. Я этого, честно говоря, просто не нашел. Возможно, что-то было. Вообще там идет война, понимаете, там идет война, там трагедия с обеих сторон. Вот. И люди, погибшие под бомбами немецкими в наших городах, они точно так же, или там были искалечены и так далее, они точно так же чувствовали боль, и у них такого же цвета кровь, как люди, которые погибли под нашими бомбами в немецких городах или под американские бомбы в немецких городах. Да? Война – это страшно, война – это трагедия, это мерзость всегда. Понимаете, не бывает благородной войны, война – это всегда отвратительно. Да? Вот. Но я сейчас говорю не об этом. Я говорю о том,
же не
что
война,
когда...
там же АТО, пишет Артур.
Ну, конечно, конечно, тех же щей. Значит, понимаете, вот я же про другое говорю. Я говорю, что когда наши власти отрицают очевидности, они это делают постоянно в разных вещах, да, в разных вещах, понимаете, на голубом глазу начинают врать, да, то тогда, даже тогда, когда они говорят правду, им тоже никто не верит. Это естественно, понимаете, но если вы будете все время врать, да, вот как, ну, человек, там, вы лично, я лично, да, неважно, кто угодно, если он все время врет, то, естественно, ему не верит уже ни в чем. Он скажет 2 + 2 = 4, скажет, нет, ты врешь. Да, он пожмет руку, они будут, люди будут пересчитывать пальцы.
Но вот это все-таки, вот это все уверены, а его легко посчитать по проценту?
Конечно, его легко посчитать по процентам, например, по голосованию в Организации Объединенных Наций. Вот, когда, значит, там больше 100 государств голосовали против нас. Вот, по тому одиночеству, в котором мы находимся при голосовании по Сирии, например, да, когда наш накладывает вето, все, не больше его не поддержит вообще никто, ни один человек. Или там поддержал Колумбия, кажется, да, великая страна. Значит, когда у нас проходит парад победы, вот, действительно, 9 мая, я считаю, лучший день в нашей истории. Вот просто лучший день, да, 9 мая 45-го года, потому что мы победили абсолютное зло. Вот. А когда рядом с президентом Верховным Главнокомандующим Российской Федерации стоит один президент Молдавии, Дадон, вот, один, понимаете, вот Молдавия...
А всех остальных позвали?
Они разумеется, разумеется, угу. Разумеется, в 2010 году рядом с ним стояло 23 президента. 23, в том числе все лидеры...
Это был юбилейный парад.
Ну, подождите, а уже в 15-м стоял Назарбаев и еще кто-то. Все, в прошлом году стоял Назарбаев, сейчас стоял один Дадон. Ну, приехали ребята, да? Так вот, тогда стояли все лидеры стран антигитлеровской коалиции. Потом в 10-м году, кстати, там Китай приехал, Монголия, вот еще, и говорили, что на самом деле Китай был членом антигитлеровской коалиции, Монголия была членом антигитлеровской коалиции. Ребята, а вы забыли, с кем мы на Эльбе наши с вами дедушки и прадедушки обнимались? Да, с американцами, а не с китайцами, да, потому что это была война, вот антигитлеровская коалиция была, конечно, там уже, когда Гитлер шел к концу совсем, там вообще все Венесуэла прибавилась и так далее.
Как раз про американцев, вот Юра Каменков пишет, но если вы говорите, что это война, это же логично, тогда там путь обмана. США хотят свергнуть Асада ради того, чтобы свергнуть Асада. Они не все говорят, они кое-что говорят не так. Такова политика. Политика скрывать цели до конца. Но американцы, безусловно, получается, молодцы, а наши нет.
Нет, нет, не так. Там другая война. Там идет гражданская война. Гражданская война идет в Сирии. Там Асад в окружении противников, и, в общем, конечно, у него шансов нет, и нет шансов умереть своей смертью, совершенно понятно. Ну вот, просто вот никаких шансов. После применения химического оружия несколько раз, после убийства детей, которые он там себе позволил, да, конечно, он своей смертью не умрет, его достанут. Вот. Но в эту войну вмешались и другие страны. Но, понимаете, мне кажется, что Соединенные Штаты и Российская Федерация не находятся в состоянии войны друг с другом. А есть Организация Объединенных Наций, которая пытается как-то пригасить этот конфликт, в том числе пригасить бомбы,
между прочим. А Россия и Украина находятся?
Россия и Украина по факту, конечно, находятся. По факту. Мы не объявляли эту войну формально, мы вообще отрицаем, я же говорю, что это вранье постоянное, мы отрицаем, что мы там задействованы. Вот Украина в силу ряда причин своих внутренних, но у них, кстати, очень большая дискуссия по этому поводу, тоже не признает состояние войны, пока она его не признала как состояние. Ну, там, кстати, очень многие спорят, там многие считают, что они должны это сделать, но это их дело, это не наше дело и не мое точно, да? Вот, значит, но по факту, конечно, состояние войны, а что
еще? Но сложности есть и в взаимоотношениях России и Соединенных Штатов Америки.
Ну, конечно, есть.
И серьезные сложности.
Серьезные сложности.
Ну, просто тогда в этой логике получается, что можно было бы понять, если бы, к примеру, в России запретили Facebook.
Мы же, понимаете, в чем дело? Мы, слава богу, не бомбим друг друга. Кроме того, я вам сказал, что если бы я был гражданином Украины,
это
я
понятно.
Бы был против запрещения Яндекса.
Но на эта территории логика Украины. Здесь работает?
Ну, мне кажется, это дурацкая логика, честно говоря. Ну, потому что, понимаете, ну, смотрите, ну, Роскомнадзор запрещает сайты. Да, ну, вы знаете, наверняка среди тех сайтов, на которые вы ходите, есть сайт, запрещенный Роскомнадзором, хотя бы профессионально, вы обязаны на них ходить, да? Вот. И вы прекрасно знаете, что есть замечательный способ обхода. Вот, ты набираешь там 8 клавиш, говоришь Enter, и, значит, тебя пускают.
Но тогда надо приветствовать эти решения, ведь это значит, как это сегодня говорят в официальных заявлениях, это же увеличивает компьютерную грамотность граждан.
Ну, понимаете, ну, конечно, любое решение имеет положительные стороны, не только отрицательные, но, ну, я третий раз повторюсь, если бы я был гражданином Украины, я был бы против этого решения, я бы критиковал президента моей страны за такое решение, оно, мне кажется, непродуманным. Вот, и эмоциональным, и мне кажется, что это идет на поводу.
Но критиковать как-то чужого президента неправильно.
Ну, понимаете, мне кажется, нет, вообще, наверное, это можно делать. Там, в общем, я говорю, что мне не нравится, сильно не нравится президент Трамп, да, например, мне кажется, смесью Гитлера и Жириновского. Но вот по отношению к Украине я был бы максимально сдержан, потому что я считаю, что моя страна, как-то не печально, во многом ответственна за ту трагедию, которая сейчас происходит на земле Украины.
Но вообще, как вы относитесь к Порошенко?
Никак. Вы знаете, честно, абсолютно никак.
Вы не следите за тем, что он делает?
Нет, ну, я слежу немножко, я даже слышал его выступление, но, допустим, я опять же, если бы вот у них будут следующие выборы, когда, да, если бы мне надо было голосовать, я не знаю, как бы я голосовал, понятия не имею. Вот.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, да. Родригес, Москва.
Да, здравствуйте.
Скажите, господин Гозман, вы сами-то бывали на Донбассе?
Значит, вы знаете, я бывал неоднократно. Последний раз я там был до начала масштабных боевых действий. Но...
Нет, вот вы после 2014 года.
Вопрос?
Вы говорили, нет, после 2014 года. Война идет с участием России.
Хорошо, я ответил на
вас. Вы видели хоть одну воинскую часть России, хотя бы одного военнослужащего России? Вы были свидетелем, как хотя бы одна единица боевой техники пересекла границу России. Угу. Почему вы говорите, что это вранье, и врете сами?
Значит, ну, давайте мы оставим ваш тон без ответа, вот, а по сути я могу вам сказать следующее, для того, чтобы понимать, что там есть наше оружие, например, да, самый такой простой вопрос, для этого не обязательно там сидеть, это понятно, потому
что... Но оно там может быть исторически, скажем
так. Нет, оно не может быть там исторически, потому что то оружие, которое там подбивается, захватывается, фотографируется там и так далее, оно не было исторически. Исторически на вооружение советской армии, и оно не было размещено на этой территории. Вообще, на самом деле, очень хорошо известно, сколько там было всего, там, танков, БТРов и всего прочего, вот, и каких, и вот те танки, БТРы и прочее оружие, которое там воюет, оно не находилось на этой территории, вот, и понятно совершенно, что, допустим, отказ наших властей отдать Украине контроль за границей связан именно с этим, потому что открытая граница, ну, граница, контролируемая не Украиной, а Российской Федерацией, позволяет туда бросать вообще все что угодно, в том числе тот БУК, который сбил малазийский Боинг.
Но когда вот, например, Павел опять возвращается, ну, это же вот стандартный разговор, есть масса спутников, масса видеокамер.
Ну, все это есть.
А, все это есть.
Конечно.
Все доказательства.
Ну, послушайте, а вы думаете, что в ООН голосовали бы иначе, если бы не было всех этих доказательств? Ну, конечно, есть доказательства, их полно.
То есть, когда трейдер Павел пишет, что примеров не показано, он ошибается.
Да ну что, ошибается, конечно. Ну, конечно, ошибается.
Слава вот. Миг, требует, чтобы буком... у вас было документальное доказательство о том, что вы говорите.
Понимаете, в чем дело?
Про БУК доказательств нет, пишет Дима Гармонист.
Нет, ну что значит нет доказательств? Конечно, есть. И, конечно, есть, и все это опубликовано, и вот это движение, и как он стоял, и все это есть. Все это, разумеется, есть. Я не в суде, поэтому я не обязан представлять документальные доказательства. Я высказываю свою точку зрения, которая базируется на том, что я видел эти доказательства.
Теперь по поводу вот этих вот все-таки двойственных каких-то оценок. 861 опять возвращает нас в Сирию и пишет: но дети, которые погибли под американскими бомбами.
Это ужасно.
Кто виноват?
Ой, господи, я думаю, что здесь два, так сказать, виновника. Если это конкретная бомбежка и конкретная ошибка, которую, к сожалению, совершают все. Знаете, вот когда говорят, что вот американцы по ошибке разбомбили там чего-то, да, а потом говорят, русские по ошибке разбомбили чего-то, наши тут же, значит, встают в позу и говорят, нет, мы не разбомбили, это они сами и так далее, да, вот. Это, на самом деле, чаще всего, конечно, ерунда, потому что, к сожалению, вот в любом деле есть ошибки, есть человеческий фактор. Понимаете, вот вы едете на машине, вы там о чем-то задумались и въехали в столб. Это, к сожалению, бывает, да, вот. И пилоты американские, наши, китайские, какие угодно, да, они тоже люди живые, понимаете, всегда бывают ошибки. Это трагично, это ужасно, но, к сожалению, вот в любой войне погибают от дружественного огня и погибают мирные люди. Это вот есть в каждом конкретном случае, есть конкретно виновный, ну и, по-видимому, вооруженные силы или там руководство вооруженных сил той страны, которая это сделала, проводит соответствующее расследование, проводит какие-то там наказания там делает и так далее. Вот. Но в целом, конечно, такая стратегическая, что ли, ответственность на тех, кто в целом развязал эту войну. И мне кажется, что это прежде всего нынешний президент Сирии Башар Асад, потому что я хочу сказать людям, что, ну, слушателям, что, понимаете, с чего все это началось? Вот с чего все это началось? Башар Асад принадлежит к меньшинству сирийскому, такие алавиты, их там всего 12%. Вот. Я сейчас не говорю, что он диктатор, что он получил власть наследственно там, от своего папы и так далее. Это само собой, это все само собой, ну, ладно, диктатор и диктатор, в конце концов, не наше дело. А более важно другое. Значит, есть такой город Хомс, в котором президента Асада и его отца не сильно любили. Вот, не сильно любили. И там в 12-м, если не ошибаюсь, году были дети, подростки стали на стенах рисовать граффити против Асада. Против действующего президента Асада. Вот. Кстати, надо сказать, что когда президент Асад пришел к власти, то на него возлагались надежды. Считали, что это будет либерализация, потому что он же такой вестернизированный человек.
Да, он европейский, воспитанный,
да, обученный. Да, он жил в Лондоне, офтальмолог. Он вообще не собирался быть у власти. У власти должен был быть старший его брат, который погиб в автокатастрофе. И тогда его отец, Хафиз Асад покойный, вызвал его из Лондона и сказал, будешь ты. Ну, видимо, у них там такие отношения, что он не мог ослушаться. Просто... Так вот, в Хомсе нарисовали граффити против него. Значит, ну, нарисовали, да, казалось бы. Значит, полиция захватила этих детей, стала их избивать, там, и все такое. Пришли родители туда, родители пришли забирать детей. Им сказали, все, мол, вы, мол, там, детей не увидите, в общем, вот так вот. А началась демонстрация. Началась демонстрация, и причем пришли не только родители арестованных подростков, но пришли их родственники, там, огромные семьи, вы понимаете, да, вот, то есть там вообще огромная толпа и так далее. Вместо того, чтобы договориться с людьми, отдать этих детей, сказать, ну, ладно, вы их там научите, что не надо
супротив. Вот и Киев не хочет с Донбассом договариваться.
Нет, подождите, вы мне задали вопрос про Сирию, я вам говорю, вы не пытайтесь меня сбить, и все не получится. Так вот, вместо этого он использовал войска против людей, самолеты, да, вот с этого все началось, поэтому я думаю, что за трагедией в Сирии, кроме конкретной, за конкретное несчастье, конкретную жертву, конечно, отвечает конкретный человек всегда.
Но в целом пилот,
в целом, конечно.
Просто вот вы говорили о том, что все доказательства, их эффективность, она была в Организации Объединенных Наций, но тут же кто-то из наших слушателей написал, но там же в свое время уже по Ираку-то голосовали, пробирки Пауэлла были, и голосовали.
Значит, понимаете, в чем дело? Вот с пробиркой Пауэлла история такая. Пробирка Пауэлла, значит, там, ну, как мне говорят мои американские друзья, Центральное разведывательное управление совершило должностное преступление, ну, так мне говорили, да, вот, и ввело в заблуждение руководство страны. Вот, просто вот это было, и мои американские друзья считают, что обязательно будет суд. Сроки давности не вышли, считается очень серьезным преступлением у них, сроки давности какие-то гигантские совершенно, и они считают, что обязательно будет суд. Значит, тогда Совет Безопасности поверил на слово Пауэллу. Понимаете, когда Пауэлл...
Теперь уже никто не верит
в нас. Нет, нет, все, это проехали.
Хорошо.
Это проехали.
Тогда дальше. 456-й, это Эдуард спрашивает. Когда вы говорите, что на Украине идет война, вы понимаете, кто на кого напал? Донбасс на Киев или Киев на Донбасс?
Нет, я боюсь, дорогие друзья, я боюсь, мне как гражданину нашей страны это крайне неприятно, но боюсь, что это мы напали на Украину. Не Киев на Донбасс, не Донбасс на Киев, а мы на Украину. вот мы с вами, наша страна напала на Украину. Потому что, понимаете, в чем дело? Значит, ну, аннексия Крыма – это отдельный вопрос. Но вот как начался конфликт на Юго-Востоке? Он начался вот с чего. Значит, там стали появляться какие-то инициативные группы, которые стали в разных городах Юго-Востока, там, в Харькове, в Донецке.
Местные не могли этого организовать.
Нет, подождите, я вам скажу сейчас, да. Значит, стали какие-то ребята срывать флаги, срывать флаги. Эти ребята были из России. Это доказано. Это были наши граждане, приехавшие из Москвы.
Это президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Вторник, 16 мая. В студии Юрий Будкин, наш гость Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Прямой эфир. Можно дозваниваться, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. А вот по поводу того, что мы обсуждали до новостей, ФМ Достоевский только пишет 500-й. То есть, получается, в свете сказанного вами, Россия использовала в Донбассе ту же технологию, что Запад на Майдане.
Нет, потому что вот на Майдане я как раз был тоже, ну, просто там ездил посмотреть. Значит, на Майдан пришли люди по, так сказать, своему желанию, да? Точно так же, как в свое время по своему желанию люди пришли к Белому дому в августе 91 года защищать его, я вот тоже там был. Вот. На Майдане люди были добровольные, их никто не организовывал.
Но все, что было вокруг
вот.
Майдана.
Нет, что значит вокруг? Вокруг Майдана был город Киев. Вот. На Майдан люди пришли потому, что...
Америка на Киев не нападала.
Америка на Киев не нападала, а Виктор Федорович Янукович, бывший уголовник и на тот момент законный президент Республики Украины, сделал полную глупость, когда Майдан уже расходился, там ведь что было? Он отказался подписывать Европейскую ассоциацию, значит, народ возмутился, пришли там несколько тысяч человек, там какая-то была демонстрация, потом осталось там всего человек 200 студентов, да, всего. Вот, и он за каким-то дьяволом этих 200 человек ночью зачистил, избил, ну, не он лично, а его люди, да, его войска.
А в 93-м вот. Году
значит,
в России...
Подождите, вы, ну...
Это не собственно... я, это Алекс Викинг.
Ну и хорошо, Алекс Викинг, я заканчиваю свою мысль, мало ли кто у вас чувствует. Чего говорит, прерывая. Вот, значит, и тогда киевляне, возмущенные киевляне, этим проявили солидарность и пришли на Майдан. Начался вот тот самый Майдан, который уже сверг господина Януковича. Вот. Что жалко, потому что лучше, чтобы его переизбрали. Понимаете, значительно лучше. Я не понимаю, как не могли избрать такой персонаж, но ну, избрали их право. Вот. Поэтому нет, это совершенно не та ситуация, что на Майдане.
Хорошо, тогда мы меняем тему. Вчера Владимир Познер задал вопрос президенту Путину и патриарху Кириллу. Он сказал, что он атеист, и теперь хочет точно знать, исповедуя вот такой взгляд на мироустройство, нарушает ли он Уголовный кодекс. Это уместный вопрос с вашей точки зрения?
Это абсолютно уместный вопрос. Я тоже атеист, я с уважением отношусь к вере любого человека, вот, но мне кажется, что приговор Соколовскому и вообще в целом вот это вот насаждение религиозности, причем такое обрядовое, демонстративное, это ужасно, это мракобесие, с моей точки зрения, полное, а приговор Соколовскому – это, конечно, нарушение Конституции, потому что если посмотреть на пункты приговора, которые эта дама зачитала, вот, то это, конечно, где-то век так 17-й, что-то в таком вот духе.
Но вы ведь осудили все-таки не за ловлю покемонов, правда?
Значит, его осудили, если почитать приговор. Так, если почитать приговор, его осудили за отрицание существования Христа и пророка Мухаммеда. Его осудили за отрицание существования Господа и так далее. Его нет, подождите, ну, в приговоре сказано вот это.
Оскорбление чувств верующих, разжигание розни, незаконный оборот специальных технических средств.
Значит, незаконный оборот специальных технических средств – вообще бред собачий, простите, пожалуйста. У него была такая авторучка с видеокамерой, которая продается на любом углу. Тоже мне техническое средство. Чай, опять же, не в 19 веке живем, а в 21-м. Этих технических средств навалом за копейки, где хочешь. Вот, хочешь в пуговицу, хочешь во вторучку. Потому что шпионская техника. Куром насмех это. Значит, его осудили все-таки именно за такой активный атеизм, да? Активный атеизм. Мне кажется, его не исключено, что его можно... Вот надо посмотреть. Допустим, он помешал богослужению или нет? Если он помешал богослужению, то это хулиганство. И он должен отвечать за хулиганство, безусловно. Мешать богослужению нельзя.
Но мы же говорим не о том, что он делал в церкви, а о том, что он делал потом с тем, что он снял в церкви.
А понимаете, Бог поругаем не бывает, как сказано не мной, естественно, да? И вот среди моих знакомых, хотя я атеист, но среди моих знакомых есть люди верующие, люди православные, есть люди даже не только православные, но и воцерковленные, то есть как бы принадлежащие именно Русской православной церкви. Потому что есть православные, которые как бы, ну, вот сами православные, а патриарха Кирилла, так сказать, не принимают. Вот. Но есть даже воцерковлённые. Вот. Никто из них, так сказать, не почувствовал себя хоть как-то обиженным.
Но понимаете? Смотрите, даже сам Соколовский говорит, это уже после приговора, его интервью BBC, он говорит, я понял свою основную ошибку. Моя подача чересчур цинична для российского общества.
Ну, понимаете, значит, господин Соколовский...
Он, правда, говорит, что он принес пользу теперь же.
Да. Господин Соколовский может оценивать свои поступки как угодно. Это его право, да? Мое право оценивать даже не столько его поступок, не его поступки, сколько я, мне там, допустим, ну, какие-то его тексты я видел, мне, честно говоря, не нравится стилистика. Ну, вот мне она не нравится. Точно так же, как мне не нравилась, например, стилистика Pussy Riot. Вот, ну, не люблю я этот вид искусства, вот это не мое, как бы, совершенно, да, но при этом я выступал открыто в поддержку Pussy Riot, потому что они ничего не сделали, они станцевали, они никому не помешали, вот, а то же самое вот этот самый Соколовский.
Но вы смотрели вот то, что вот он в своих блогах, как он это говорил,
да,
как
да,
он
конечно,
подавал?
Да, конечно, когда начался этот скандал, то мне просто было интересно посмотреть, да, я еще раз вам говорю, мне
за
не нравится...
За это не должны давать
нет,
условную наказание?
Ну, конечно, нет, но там нет
наказания
никакого...
вообще?
Ну, за это не может быть наказание. Наказание может быть, если он помешал богослужению.
Вот. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, с нами Леонид Гозман. Сегодня 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот крайне удивлен, будучи, сразу скажу, человек не сильно верующий, но посещающий храм. Вот это вот, как смешали оскорбление чувств верующих и приговор блогеру Соколовскому. На мой взгляд, есть такой внутренний общественный приговор. И его вообще от самосуда, может быть, даже спасли. Но это такая утрированная идея. Потому как любому нормальному человеку, если объяснить простой пример, что человек стоял в храме, развлекался, играл покемонов, а кто-то вспоминал, может быть, своих родных, усопших и так далее, и близких, любому нормальному человеку, что отличает именно, есть люди нормальные, а есть, простите, быдлы и провокаторы. Так вот, человек быдлы и провокатор, вот, а то, что сделал суд, он притянул за уши с каким-то правовым моментом.
Но наказывать-то надо было. Вот это опять к этому возвращается.
Нет, вы знаете, вот я не расслышал
имя. Если сажать за цинизм, у нас полстраны сядет, правда,
это,
пишет при этом Игорь
Дуспрозов. Это правда, да, это правда. Вот, я не расслышал имя, к сожалению, вот человека, вот, но видите ли, значит, во-первых, вы сами сказали, что суд притянул за уши одно к другому там и так далее, да, значит, а вот этого парня можно было бы судить, если бы он помешал людям поминать своих близких там и так далее.
А если вышел вот за пределы и начал, извините, то это запрос.
Ну, это имеет право. Ну, послушайте, это имеет право. А что, ну, и в этом смысле вопрос...
Оскорбить чувства верующих можно только внутри храма.
Значит так, я считаю, что чувства верующих вообще оскорбить нельзя. Вот, если я во что-то верю, то я не понимаю, как можно оскорбить мое чувство.
Но если есть закон.
Нет, подождите, закон, так это закон неправильный. С моей точки зрения, закон...
Он
действует, но он ужасен. Он средневековый абсолютно. Ну, совершенно средневековый закон, такого быть не должно. Вот. И действительно, тут вот вы мне сказали, что в перерыве сказали, что там кто-то написал, что я наговорил уже на несколько статей, ну, обсуждая предыдущую тему, да. Так вот, понимаете, у нас вообще все становится запрещенным. Ребята, а какого вообще дьявола государство во все влезает? Понимаете, что они там забыли? Да? Значит, допустим, я говорю, что я не верю лично патриарху Кириллу там, и считаю Русскую православную церковь как организацию, вот, общественную организацию, как она зарегистрирована в Российской Федерации, считаю ее там такой-сякой, пятой-десятой, да, вот, ну и что? Вот я так считаю, а пускай Русская Православная Церковь мне отвечает, если
ведь
хочет.
Есть разные
или плюет,
формы.
Или плюет на
ведь
мое
есть
мнение.
Есть разные формы выражения такого недоверия.
Так подождите, значит, эти разные формы, вот они действительно есть во всем мире, действительно есть, во-первых, в чем вот прав совершенно ваш предыдущий тот вот человек, который звонил, значит, мне кажется, в том, что самое главное – это общественное регулирование. Понимаете, вот общественное регулирование. Не надо все прописываться. Да? Люди вообще в основном нормальные.
Ну, будет самосуд.
Послушайте, самосуд...
Он как раз и упоминал
об этом. Это вообще, вы знаете, вот, ну уж извините, но про самосуд гитлеровские власти говорили, что они евреев интернируют, ну, а потом убивают, ну, они тогда еще не убивали, или там не знали, что они их убивают, да, что они их сажают в лагеря, чтобы спасти их жизни, спасти их от самосуда возмущенных немецких граждан. Это говорил Гитлер, это говорил Геббельс там и так далее. Я понимаю, что у вас слушатели, по-видимому, просто не знают этого, да, но вот сообщаю, да, поэтому... Знаете, когда человека спасают от самосуда судом и колонией и содержанием в СИЗО, то это вранье. Это вот просто вранье, да? Никакого самосуда быть не может. Значит, вот никто на Познера не напал от того, что он атеист. На меня тоже никто не напал, потому что я атеист и говорю это везде. Вот. И то, что я, допустим...
Но вы там... не делаете то, что делал Соколовский.
Понимаете, каждый делает в рамках своих, ну, не знаю, своих эстетических и прочих представлений.
Но да? Учитывать-то
вот я
надо
этого
всех...
не делал. Так нет, подождите, но он, вот он имеет право говорить, что хочет, да, публиковать в Ютьюбе, что хочет, да, вот, вот что хочет, то и может, он не имеет права мешать людям. Знаете, вот нельзя, нельзя прийти и в храме...
Словом оскорбить нельзя.
Ну, значит, оскорбление словом является фактом, является предметом личного обвинения, кажется, это так называется. То есть, вот если там, мы с вами друг другу скажем какие-то оскорбительные слова, то каждый из нас имеет право подать в суд на другого, но это не вопрос государственного обвинения. Понимаете, вот государство в это не вмешивается. Точно так же, как, допустим, если два человека подрались, один другому в морду дал, да, то... Вот тот, кому дали в морду, может подать в суд, а государство в это не вмешивается.
Смотрите, вот трейдер Павел опять, давайте и закончим эту тему, потому что трейдер Павел пишет, есть законы об отрицании Холокоста, к примеру, фашизма, потому что все это бесчеловечно. Угу. И с его точки зрения закон о чувствах верующих оттуда же, из той же оперы.
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, здесь немножко разные вещи, нет времени объяснять, почему, вот. Но я вам скажу, что очень многие люди на Западе, например, требуют отмены закона об отрицании Холокоста. Об ответственности за отрицание Холокоста. Вот. Потому что, ну, потому что, в общем, это действительно вступает в некоторые противоречия со свободой слова. Но, знаете, вот в Штатах, и мне это, честно говоря, нравится, вот, допустим, есть организация Куклус Клан. Вот ходят вот эти вот уроды в балахонах, значит, которые против черных.
Вам это нравится?
Нет, нет. Мне очень не нравится эта организация. Но в Соединенных Штатах периодически проходят демонстрации и какие-то шествия Куклус Клана, которые охраняет полиция, в том числе черные полицейские, охраняют шествие Куклус Клана. И понимаете, вот Куклус Клан никто и звать никак в современных Соединенных Штатах не потому, что их запрещают, а потому что общество преобразовалось так, что воспринимают их как абсолютных уродов, отморозков, идиотов и так далее. Да? Вот это нормальный способ. И если бы патриарх Кирилл, например, не, если бы не в суд обращались, а вышел бы патриарх и сказал, вот, братья и сестры, вот смотрите вообще, что делать, а вот напишите все Соколовскому, что вы про него думаете, что вот он вот урод, ну как же так вот можно обращаться, да? И Соколовский бы получил там 20 миллионов писем. О!
Когда Гена пишет, в доме повешенного нельзя говорить о веревке, на похоронах нельзя петь частушки, в церкви да, нельзя конечно. Танцевать, но за это нельзя судить, говорите вы.
Я думаю, что за это нельзя судить.
Хорошо, и еще одна тема, у нас еще 8 минут до окончания программы, про реновацию. Вот смотрите, сегодня «Комсомольская правда» пишет, просто принято в последнее время обязательно либо выйти на митинг, сказать, что реновация – это плохо, либо где-то написать, что это плохо.
Я был на митинге, где говорил, что реновация – это плохо.
Вот, а «Комсомолка» пишет, но идет другая борьба за реновацию, невидимые миру слезы, это прямая цитата. Жителей московских коммуналок, которые составляют 2% жилого фонда и ветхого жилья, посчитать которое пока никто точно не смог. Это тихая борьба, если первые, кто против, требуют и кричат, вторые просят шепотом и молча смотрят в глаза. Они говорят, снесите нас. Почему вторую часть не слышат?
Нет, вторую часть надо слушать обязательно, но смотрите, значит, во-первых, по митингам. Вице-спикер Государственной Думы, известный телеведущий господин Петр Толстой, тут собирал митинг в поддержку реновации. Вот, у меня такое ощущение, что у него есть некий административный ресурс, но вот он собрал аж 600 человек. Вот, на митинг, на котором вот я был, пришло 1030, никто их как бы специально не собирал, вот они сами пришли. Вот, значит, видите ли, в чем здесь дело? Разумеется, ветхое жилье надо сносить, коммуналки надо расселять там и так далее, и так далее. Но наша власть, московская, я думаю, что и федеральная здесь не без греха, Она занимается подменой понятий. Она абсолютно, с моей точки зрения, жульнический проект, аферу века выдает за помощь обездоленным. Это вранье. Да? Почему это вранье? Поясняю. Значит, вот список домов, который сейчас опубликован мэрией, он в два раза меньше, чем они хотели, они перепугались и отступили. Вот, я очень испугался, потому что у меня родители живут в хрущевке, вот, и я боялся, что их дом попадет в это дело, да, вот, слава богу, он не попал, да. Так вот, значит, они вот в списке домов, которые они уже опубликовали, значит, первое вранье состоит в том, что в этом списке вовсе не ветхое жилье. Вовсе не ветхое жилье. Там есть кирпичные здания хорошие, там есть нормальные совершенно дома. Большая часть домов совершенно нормальная, да? Это первое вранье.
Устаревшие, говорили, не обязательно ветхое.
Второе вранье. Значит, они создали монополиста, который будет строить новые дома. Они уже создали этот фонд, уже все есть там, вот только он будет делать. Понимаете, значит, когда есть монополист, то вы получаете плохой товар за большие деньги. Значит, хороший товар за небольшие деньги получить только тогда, когда есть конкуренция. Если разные девелоперы будут драться друг с другом за право построить вам дом, то они будут снижать цену, будут повышать качество там, и так далее. Да? Они тоже могут вас обмануть, конечно, но в меньшей степени. Это второе вранье. Третье вранье, которое делает мэрия сегодня, это голосование. Ну, во-первых, одно вранье они просто заявили вот так вот. Да, они сказали, что те, кто не проголосуют, те считаются, что они за. Ох, и нифига себе, ребята, ох, и нифига себе. У нас вообще кто, когда голосует, это крайне редко.
Молчание, да? Знак согласия.
Это вранье. Вот это чистое вранье. Вот наглое такое, да? Потому что большинство людей вообще ни про что не услышат, не узнают и так далее. Третье вранье. То есть четвертое вранье, простите. В законе о реновациях, который уже первое чтение прошло в Государственной Думе, в законе о реновациях, значит, нету никакого вашего голосования. Вообще нету. Это так, это все ля-ля. В законе сказано, что власть может снести любой дом. Теперь, простите, как это можно делать, если это делать? Да, вот если действительно делать, а это нужно делать, вот, то нужно выбирать ветхие дома. Вот действительно ветхие дома, да, и по одному, по кусочку с ними работать. По кусочку. На кой дьявол 1,5 миллиона человек выселять? Вы что, ребята, вы
так
хотите...
Это 20 лет. Да? Почему мы говорим, что это будет одномоментно?
Значит так, вот дом, в котором живут мои родители... Вот он, хрущевка, он построен черти когда, это хороший дом, вот, и никто оттуда выезжать не хочет. Хороший дом,
значит,
в нормальном
его не
месте.
Будут сносить?
Да, почему это не будут?
Собянин так сказал.
А,
у вас же будет большинство.
Нет, видите ли, значит, уже пошло голосование на активном гражданине.
И никто, кстати, не голосует против.
Ага, потому что активный гражданин – это абсолютный фейк. Это абсолютная фальсификация.
Это не про активный гражданин, не против голосуют те, которые приходят в МФЦ.
Подождите, активный гражданин, система активный гражданин, на котором якобы началось голосование, это фейк. Там идет вранье всегда. И то, что там идет вранье, на самом деле ясно, я думаю, любому ежу. Но... Потому что они уже сказали, подождите, дайте я объясню, почему. Потому что они уже сказали, что ни один человек не проголосовал против. Вы что, ребята, с ума сошли? Вообще ни один. У нас даже против Путина и то голосуют некоторые. Вот. А тут, видите ли, нет ни одного против. Вот если нет ни одного против, это вранье. Это очевидно, что это вранье. А голосование на портале «Активный гражданин» уже много раз было, и известно, что оно фальсифицируется. Просто только так. Почему они отказались от собрания жильцов?
Почему как раз теперь уже соглашаются?
Нет. Значит так, они вообще отступают. Но вообще у меня такое ощущение, вот моя оценочная позиция, да, что они просто воруют, как в последний день. Вот. Они чувствуют, что скоро они вот столько хапать не смогут, да, и вот они хотят это сделать. Городу грозит экологическая катастрофа, транспортная катастрофа. Во всех законах, во всех поправках нет
если
ни слова...
Если это так, почему да. Вот этот самый митинг пришло сколько человек? Ну, даже по максимуму 25 тысяч, да?
30, я думаю.
Ну, хорошо, 30 тысяч пришло.
Да. А раскачается? Я вам скажу,
вы
почему.
Хотите раскачать?
Нет, я не хочу. Я
тут
думаю,
просто 569
я думаю, что вот те люди, которые это делают, эту преступную аферу, они не то чтобы хотят раскачать, они просто думают, что когда раскачается, они отсюда уже уедут к этому времени, они уже свалят. А вот мы здесь останемся и будем это все расхлёбывать. Это может кончиться баррикадами. Вот это, вы вспомните монетизацию льгот. Это в сравнении с выселением из собственного жилья, это копейки были, пенсионеры вышли на улицу.
И все-таки мы возвращаемся к тому, что все, даже ежи, по-моему, понимают, Надежда тут говорит, ну вот вы так легко говорите, активный гражданин вранье, что доказательства этого есть.
Да, Да, конечно. Конечно, доказательство. Было уже много голосований. Было много голосований на портале «Активный гражданин». Доказательство, что это вранье, выше крыши. А последнее доказательство, что это вранье, что ни один человек не проголосовал против. Вы можете в это поверить, что ни один против не голосовал? Вы о чем говорите, ребята?
Но так это не даже бывает. Не «Активный гражданин».
«Активный гражданин». На хорошо. Портале «Активный гражданин».
Иван Кислых спрашивает, да. То есть вы любое действие власти объявляете ложью?
Нет. Нет, конечно. Конечно, нет. Есть действия, на самом деле, совершенно нормальные. Но это действие власти, вот это действие власти является наглой, преступной аферой.
Президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Это была программа «Умные парни». У нас буквально несколько секунд. Я успею только сказать, что сейчас в городе по-прежнему семибальные пробки. Далее
путешествие по России. А будут больше.